понтовые ребят, которые особо ничего не зарабатывают.
То есть это не акселераторы, скорее, а ингибиторы.
В том числе. В принципе, откликаются и на вакансии на HeadHunter, и пытаются устроиться параллельно на работу.
Не в такси ли они случайно работают?
Судя по твоему описанию, они такие, знаешь. Сам-то я для души на такси работаю.
Да, да. Самое главное здесь, это что за 90% бизнесов нельзя браться. Многие брокеры, почему я говорю, что они не могут зарабатывать по году больше 2 миллионов рублей?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С вами Денис.
И Евгений.
В подкасте «Вечерний Нависат» у нас продолжается сезон «Чемодан денег». Я думаю, он будет продолжаться, пока мы не поймем, как заработать чемодан денег.
Или пока не заработаем чемодан денег.
Да, одно из двух. У нас в гостях Стас Яскевич, больше предприниматель, чем инвестор. Но говорить мы будем про инвестиции.
Привет.
Привет, всем привет.
Ну что, раз уж с инвестиций начнем тогда. Расскажи про свой инвестиционный опыт.
Рассказывать здесь можно много, начиная с того, что я начал этим заниматься больше 10 лет назад. И это не просто фондовый рынок, это инвестиции в бизнес. Это инвестиции как в малый бизнес, так и в микробизнес. Микробизнес называется бизнес, в котором может быть, например, там один помощник, и человек что-то там делает, какие-то услуги продает, от рекламных услуг, заканчивая, не знаю, хочется свою какую-нибудь кофейню открыть 5 квадратных метров. Это вот микробизнес. И мой профиль больше находится в сегменте микробизнеса, малого бизнеса, в том числе производства в сегменте малого бизнеса. Я могу много говорить такими заумными словами, не думаю, что они самые интересные.
А можешь привести пример какого-то микропроизводства?
Да, пока все понятно.
Да.
Ну, микропроизводство, не знаю, ребята берут, покупают кофе, да,
так.
Его обжаривают и перепродают, реселят. Или швейное производство, или какие-нибудь пиломатериалы. Мне всегда больше нравилась работа с металлом.
Правильно, металл.
Да, да, да. Почему? Просто потому, что я сам работал на заводах, на московском заводе специализированных автомобилей. У меня образование управления на предприятии. То есть я экономист-управленец на производстве. Поработал я на заводах в ДСК-1, это группа компании ПИК, тогда, когда еще она была под Лужковым, когда в компании было больше 10 тысяч сотрудников, работал помощник коммерческого директора в управлении.
Круто.
Моя задача была убирать схемы, как люди зарабатывали деньги на комиссиях от заказов снабженцам.
И зарабатывать самому.
Нет. Я просто убирал, мне говорили, что меня отблагодарят. Меня отблагодарили, повысили зарплату на 10 тысяч рублей. Я сэкономил 300 миллионов.
Понятно. Ну да. Подожди, а вот я правильно понимаю, что вот эта вот схема получения комиссии снабженцами, это на самом деле...
Откат. Простым языком. Я пытался завалировать.
Боролся с откатами, хорошо. Так, подожди, а ты говорил, что ты больше предприниматель, чем инвестор.
Мой опыт все-таки большой не только на уровне кому-то дать денег или привлечь как брокер или как брокерское агентство. Я постоянно открывал бизнесы, закрывал бизнесы, зарабатывал деньги, терял деньги. Я открывал суммарно больше 20 розничных бизнесов от кофейн, антикафе, квест-комнат, хостела, мини-гостиницы, такой мини-кафе. Был со собственником.
То есть ты фактически серийный предприниматель?
Я не назову себя серийным предпринимателем. Считаю, что это тоже довольно такие понты, потому что серийный предприниматель, что такое серийный предприниматель? Ну, Ричард Брэнсон серийный предприниматель. А вот когда какой-то наш ровесник говорит, что он серийный предприниматель, я считаю, что он просто не сфокусировался ни на чем.
Не, ну почему? Вот смотри, у тебя, ты говоришь, 20 бизнесов было. Вполне себе серия. Если сериал смотреть, например, сериал из 20 серий.
Если она была успешной.
А это не важно. Никто же не говорит, что сериалы, между прочим, вот на Netflix некоторые выходят. Не то, чтобы их никто не смотрит, но иногда так включаешь серию, думаешь, ну все понятно, и выключаешь.
Ну, хорошо, спасибо. Давайте дадим мясо людям. Я думаю, это будет интересней. Разобьем тогда тему инвестиций на несколько частей. Значит, первая часть. Что такое, в принципе, инвестиции в бизнес? Вторая часть. Вообще, что там происходит за 10 лет? И вообще, как это выглядит изнутри.
Так.
И третья часть, вообще, что я здесь делал в этой истории 10 лет. Начнем с конца. 10 лет я был как брокер. Брокер по привлечению денег. Начинало с того, что был брокером по продаже готового бизнеса, по покупке готового бизнеса. У меня было 2 крупных клиента, которым надо было помочь вложить, скажем так, парочку миллиардов рублей. И мы с маленькой командой этим занимались в течение года. 2015 год это был. И тогда у меня был довольно хороший доход, до 1,5 миллионов рублей. И параллельно я с этих денег вкладывал и еще сам это привлекал в розничный бизнес. Поэтому много денег сам привлекал и под свою ответственность, и инвестиционных, и заемных. И вот, собственно, 2015 год закончился тем, что мои розничные бизнесы накрылись медным тазом, и я остался с долгами 20 миллионов рублей, выходил из них 3 года. То есть это то, как делать не стоит. Не стоит зарабатывать деньги на одном, вкладывать в другое, передавать управление третьим лицам, у которых недостаточно опыта для управления. Надо нанимать высококвалифицированных специалистов. Поэтому 10 лет я занимался и продолжаю заниматься брокериджем. В 2020 году я ушел из классического бутика. То есть такой бутик. В принципе, в инвестициях на сегодняшний день в России и странах СНГ, как правило, рынок разделен на несколько частей. То есть первая часть — это рядовые брокеры, которые работают сами на себя. Они там что-то зарабатывают, какие-то 200-300 тысяч рублей. Но у них написано в социальных сетях «I'm president of the...» какой-то президент акселератора, президент там что-то еще. А я знаю, что этот человек закрывает одну сделку в полгода. И по большей части вот рынок маленьких брокеров, он выглядит из себя как такой понтовый ребят, которые особо ничего не зарабатывают.
То есть это не акселераторы, а скорее ингибиторы.
В том числе. То есть это вот такая первая часть рынка, их больше всего. Не могу сказать, сколько брокеров на сегодняшний день, но думаю, что на Россию их несколько тысяч есть. И у них у всех маленький средний доход. Мало у кого он больше 400 тысяч рублей. Я могу говорить с уверенностью на 100%, потому что брокеров, которые задержались в нише привлечения денег больше, чем на 2 года и не ушли в крипту, подчеркиваю, потом, если будет интересно, расскажу, при чем тут крипта. На всю Россию из более-менее публичных, вот до кого можно в соцсетях дотянуться, ну, человек 5-7, наверное. Я не буду называть эти имена. Да, ну, скажу так, что на сегодняшний день один человек живет на Бали в Таиланде, один человек живет в Дубае, Германии, кто более-менее в этой сфере находится, поймет. Один человек в Владивостоке и, собственно, один в Питере, один в Москве.
Так, дорогие слушатели, если вы поняли, о ком речь, напишите в комментариях.
Да, да. Да, потому что я, например, не в курсе вообще.
Нет.
Из этих 6 человек, грубо, только один занимается привлечением денег в скам-проекты, откровенно скам, то есть там такие схемы. Я не буду называть, кто из этих 6 человек, но откровенно.
Хоть на какую букву начинать с имени, если что-нибудь?
Я не хотел бы, это будет не тактично. Я просто скажу, что вот есть ребята, кто работает с хорошими бизнесами, они, как правило, зарабатывают небольшие деньги. Почему? Потому что там комиссия маленькая. То есть средняя комиссия брокера, она редко превышает 20% от инвестиционных денег. И кто-то там не скажет, что 20% это много, на самом деле с точки зрения инвестиционного бизнеса это немного, потому что стоимость одной заявки, которую мы можем привлечь, которую мы готовы дать 1-2 миллиона, стоимость такой заявки более-менее адекватного человека, она по рынку идет 5000 рублей. То есть, чтобы сделать одну сделку таких заявок, надо не одну, а больше. А еще есть куча нецелевых заявок. Поэтому у тебя бюджет рекламный, чтобы привлечь инвестиционные деньги, нужен нормальный. Там тоже есть разные стратегии.
Да, про стратегии потом. Я хотел спросить, судя по тому, что ты описываешь, что вот есть некие скам-проекты. Мне это все начинает напоминать один фильм, в котором играл Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Они там тоже привлекали инвестиции. Фактически делали инвесторами.
Это фондовый рынок.
Да, это фондовый рынок, но там тоже были такие проекты интересные, состоящие из гаража. И больше ничего.
Там не в этом немножечко была ситуация.
Нет, понятно, потому что не в этом, немножко с другого бока. Но тем не менее, это чем-то похоже или там как-то по-другому все работает?
Давай я расскажу. На рынке очень мало брокеров по той причине, что денег брокер зарабатывать много не может. Почему много не может зарабатывать денег? Это минус, собственно, инвестиционного рынка. Потому что у нас предприниматели, в принципе, не особо хотят делиться деньгами. И мышление среднего предпринимателя, оно такое: я не хочу никого пускать в свой бизнес извне потенциальных инвесторов, я лучше займ возьму. Отличие относительно Европы, Америки, Японии, что ты привлекаешь инвестора, рассчитываешь на долгосрочную какую-то историю, то российский средний предприниматель, он, в принципе, мыслит категории: вот мне надо перекрыться на 2-3 года, а дальше пусть там что-нибудь получится. Вот примерно так. Это такой большой минус, наверное, российского рынка стран СНГ, что нету какой-то стратегии долгосрочно 10 лет. Вот начиная с фундамента, вот отсюда, идет тот факт, что наши бизнесы изначально маленькие. То есть в странах СНГ когда бизнес создается, ни у кого нету стратегии мысли, как он будет захватывать долю рынка или как он будет существовать через 10 лет. И поэтому, когда мы говорим об инвестиционном рынке, вот этот инвестиции в бизнес, то получается найти человека с амбициями уже сложно. Амбиции — это не понты, когда человек четко понимает, он хочет этим бизнесом заниматься 10 лет. Это, собственно, третья часть. И вот моя задача была всегда находить более-менее амбициозных ребят, в которых есть уверенность и желание делать бизнес и его масштабировать. И я занимался тем, что привлекал деньги за комиссию, как инвестиционные. До 2020-го заемные были деньги, но немного. То есть рынок был другим. Рынок был инвестиционных денег. Сейчас рынок заемных денег. Допустим, если вот вы захотите открыть бизнес, приведем на простом примере. Да,
да. Некую студию записи подкастов,
например. Как бы ни странно это звучало.
У вас есть три варианта. Первый вариант — взять кредит. Потребкредит вам дадут, ну, в среднем по 27 годовых, если мы говорим про российские деньги. Да? Человек хочет открыть студию подкастов в России.
Да.
И дадут небольшую сумму. Ну, там, может, 1-2 миллиона. Это у тебя, если есть ИП, ему год, там есть какие-то обороты. Если этого нет, соответственно, потребкредит. Потребкредит могут дать и по 30%, по 36%. Значит, ты думаешь, мне инвестиции привлекать или займ? Как только ты думаешь, что инвестиция, ты начинаешь считать, а сколько готов отдавать инвестору, соответственно, часть от своего дохода. Ты пересчитываешь это вот, сколько будет часть этого дохода в виде доли. Допустим, у тебя 100% от доли. Какой кусочек доли ты готов отдать за его деньги? За 10 лет, опять же, моей практики, уже больше 10 лет, уже там 11,5, наверное, лет. Обычно человек, он как делает? Так, мне нужно 5 миллионов рублей на открытие студии для подкастов, да? Значит, я беру, дроблю это на 2. 5 миллионов, то есть 100% я дроблю на 2. Вот 5 миллионов будет стоить 50%, и 50% мои. Так обычно мыслит любой предприниматель. Как вы думаете, в чем здесь минус?
Пока очень сложная математика, я не очень понял. Смотри, предприниматель оценивает свой бизнес в 10 миллионов, получается.
Да, да, он умножает просто его на 2. Почему? Потому что он хочет забрать себе долю 50%.
А изначальная оценка в 5 миллионов, она откуда взялась?
Потому что ему надо 5 миллионов, чтобы открыть точку.
А, так бизнес-то нет, он ничего не стоит. Там он сколько угодно можно просить, в теории.
Напоминает, честно говоря, Generation P Пелевина. Берешь кредит, покупаешь джип Чироки и ящик водки Абсолют.
Да-да-да.
Ну, не совсем так. Все-таки у тебя есть затраты, да, тебе нужно вот как-то эти затраты погасить, чтобы заниматься своей деятельностью. Так вот вопрос, как вы думаете, в чем здесь косяк?
Так, ему нужно 5 миллионов, он умножает затраты на 2.
Не затрат, а долю он делит фактически на 2.
Доля делит на 2, 50%.
50% отдает за 5 миллионов. Так делают 99% предпринимателей.
Нет, ну если прям 50%, не 51, а 50.
Да неважно, не имеет значения.
Не, ну просто если 50% у одного, 50% у другого, ты иногда не можешь принять какие-то решения.
Нет, это просто прописывается в уставе и все.
Угу. Тогда не знаю, сдаюсь.
Да, я тоже.
Все очень просто. А дальше-то что? То есть вот открылась эта точка.
Да.
И что дальше?
Потом еще что-то делать надо, по-моему, да? Ты это имеешь в виду?
Ну, как, вот
какой-то бизнес-активность, начал, там что-то продавать.
Начал зарабатывать деньги.
Начал, так.
Допустим, начал. Он стал зарабатывать 500 тысяч рублей.
Да.
Вот он 250, да, 250 себе. А что дальше? То есть неужели этот человек захочет 15 лет вот просто зарабатывать 500 тысяч рублей?
Какой именно человек? Инвестор?
Ну, я не про вас, да. Нет, я про предпринимателя, который открыл любой бизнес, где есть хоть какая-то площадка, да, так. И есть какая-то работа с аудиторией, неважно, это будет офлайн-бизнес, да. Где ты что-то продаешь физическим каким-то лицам, да, или онлайн-бизнес. Или
я понял. То есть, например, мы открываем вторую точку, а на самом деле 50% от второй точки тоже принадлежит инвестору, потому что, ну, сразу продали.
Нет, они не принадлежат инвестору, потому что ты же сделал розничную точку фактически. Ты открыл юрлицо на конкретную точку. А-а-а. То есть ты не сделал управляющую компанию.
Окей.
И получается, что от новой точки, если договоренности таких понятийных нету,
да.
То человек ничего не получает.
Хорошо.
Подвох-то в чем? И вот наш обычный предприниматель, он не мыслит категории, как я буду этот бизнес масштабировать. И после того, как у него эта одна точка, допустим, начинает генерить какой-то доход, спустя время, допустим, года полтора, он начинает думать, какой мне бизнес еще открыть. И вот эта вот механика, просто дробление, то есть я открыл одну точку, открою вторую, открою третью, она, как правило, не работает. Она может работать с барбершопами, с кофейнями, но мало у кого получается больше, чем в одной точке генерировать прибыль. Потому что, ну, есть понятие локация, локация, локация. локация, локейшн, локейшн, локейшн. Очень тяжело найти точку, которая будет позволять тебе генерировать доход легко довольно.
То есть рано или поздно человек открывает, даже скорее рано, чем поздно, человек открывает вторую точку там, где прибыли такой уже нет, как в первой точке.
Да, и на этом как бы начинает ситуация идти хуже. Он начинает допривлекать деньги, открывает третью точку, а после третьей точки, когда он видит, что в двух точках нет дохода, он задумывается, а надо ли оно вообще мне? И начинает искать более простые источники дохода. Там крипта где-то кричит, тут инфобизнес, там что-то еще. И в итоге базовую точку первую он начинает закрывать или просто перестает ей заниматься.
Подожди. Вот как он приходит к этому удивительно логичному решению закрывать единственную точку, которая генерит доход?
Вот ты полтора года прозанимался, вот ты зарабатываешь 250 тысяч и 250 тысяч отдаешь. Ну, к примеру, ты открываешь вторую точку. У тебя времени-то на жизнь становится меньше, а не больше, правильно? У тебя расфокус появляется. А вторая точка начинает генерить тебе минус.
Ну, логичнее вторую
тебе
точку закрыть, чем первую.
Тебе нужно закрывать. Тебе нужно минус закрывать из своего дохода. Значит, доход уже не 250 тысяч, а, например, 100 тысяч рублей. Думаешь, так, я, наверное, ошибся с локацией. Ну, ладно, за год она раскрутится. Я, наверное, открою третью точку. А третья точка вообще в минусах.
Очень интересно. И поэтому надо закрыть ту первую, которая в плюсе.
И он принимает решение, что нужно вообще открыть четвертый бизнес, который будет генерить еще больше денег, например, миллион. Дальше у него времени не остается на первый бизнес, он отдает это в управление управленцу. Управленец уже съедает зарплату, то есть полмиллиона он забирает себе 150 или там 120 тысяч, но он работает менее эффективно. У тебя доход уже не полмиллиона с этой точки на двоих, а уже, например, 200 тысяч. Это классическая ситуация, которая есть. То есть это к тому, как работает у нас рынок на уровне мышления среднего предпринимателя. И вот самая большая боль, о чем я, собственно, рассказываю, и моя боль, наверное, боль рынка нашего, что предприниматель изначально не мыслит категории, как мне зарабатывать 10 миллионов чистыми. Что мне нужно сделать сегодня на уровне плана, чтобы через 5-10 лет на этом бизнесе генерить десятку?
Реально, со времен Пелевина ничего не поменялось.
Ну, почему должно поменяться?
Согласен.
Самый такой первый этап, на котором у нас народ стопрится, и с чем мне приходится работать уже 10 лет.
А у меня такой вопрос, на самом деле, на который ты уже пообещал ответить. Причем тут крипта?
Любой предприниматель, брокер, он же тоже предприниматель. Брокер – это предприниматель, который пока не готов делать собственный бизнес. У него недостаточно опыта делать собственный бизнес, поэтому он его не делает. Либо это такой человек, как я, который нашел в себе вот именно то, что это моя ниша. Я этим занимаюсь много лет. Но я постоянно хожу в какие-то партнерства, где имею долю 20%, 30%. Особенно до 2020 года у меня было много маленьких таких бизнесов. Мой наставник сказал, ну-ка, завязывай с этим всем, закрывай их все. Я тогда тоже потерял в доходе, но это позволило мне вырасти в доходе через год. Но это тоже другая история. То есть нужно заниматься тем, что может быть масштабируемо. Это тот урок, который я понял в 30 лет, наверное, поздновато, но лучше в 30, чем в 60 или 80. Поэтому в крипту народ уходит из-за того, что люди думают, что там проще заработать много денег и без вложений.
А что, это разве не так?
Ну, да. Конечно, не так. Я общаюсь с ребятами, с Сергеем Хитровым, это Blockchain Life, да, основатели, другие ребята, и создатели крипторубля из таких крупных. И ребят поменьше, у кого там, допустим, в крипте 500 миллионов рублей, 800 миллионов рублей. Какая-то есть молодежь успешная, да, у которой 200-300 миллионов рублей. Я не в крипте. Но я с ними общаюсь и спрашиваю, ребят, на самом деле, вот, допустим, я сейчас все бросаю нафиг, я такой вопрос задаю. Вот я захожу в крипту. Есть ли какое-то понимание, как вот на крипторынке мне начать зарабатывать пятерку хотя бы чистыми? Мне говорят ребята с уровнем мышления, понимания бизнеса, они говорят такие вещи. Ну, либо ты делаешь какой-то сервис, тебе нужно от 20 до 90 до 100 миллионов рублей, чтобы что-то в этом сервисе напилить. И потом рекламировать этот сервис, чтобы делать какие-то продажи, потом привлечь инвестиции, сделать кэш-аут, чтобы отбить свои вложения с X2, например, X3, и остаться в доле 30-50%. Второй вариант – я делаю криптоканал, где продаю прогнозы, сигналы и обучение. Это классическая схема, по которой, в принципе, почти все идут. И там же начинают продавать какие-то… Ну, они получают токены за рекламу какого-то криптопроекта. Эти потом токены у них локаются, закрываются, не могут их продать. И они продают их, собственно, своей аудитории с дисконтом. Это как пример такой. Но все равно нужно вкладывать деньги, чтобы раскрутить себя, например, в Телеграме. Ну и третий путь – это сказать, что ты трейдер, привлекать деньги, эти деньги отдавать уже другим людям, кто трейдит лучше, чем ты. На этом народ теряет миллионы долларов, некоторых за особо большие суммы на уровне тюрьмы, потому что там люди 500 миллионов взяли, так 700 миллионов взяли. То есть не самые уже такие веселые истории. И люди думают, что там очень легко и начинают туда уходить, как и предприниматели. Вот сейчас опять биток больше 60 тысяч долларов.
Конечно, надо покупать.
Банальная такая статистика, что NVIDIA в среднем в процентах год растет больше, чем биткоин.
Ну, кстати, да.
Просто с динамику зафиксировать. Но NVIDIA — это просто компания, которая производит чипы, на которых держится майнинг. А биткоин, он даже по доходности не догоняет. На битке люди пытаются заработать на торговле. Из-за этого люди уходят из бизнеса реального в сегмент крипто. Это неплохо, но с точки зрения экономики это шаг назад. И для экономики, и для нашего предпринимательского рынка. Наверное, это такое больше водяные слова, но на деле тут возникает вопрос ко всем нам. Все-таки мы хотим каким-то бизнесом-то заниматься или нет? Или мы хотим просто денег?
Я хотел вернуться к бизнесу. Смотри, ты занимался привлечением инвестиций в бизнес. Вернемся к нашему воображаемому бизнесу, студия подкастов. Предположим, мы там показали хорошие показатели, и вот приходим к тебе и говорим, хотим привлечение инвестиций для масштабирования. Черт его знает, какое-то масштабирование. Какое-то хорошее масштабирование.
Хорошим, тебе вот,
оно,
хорошее,
да, тебе оно понравилось. Вот что дальше происходит? И ты соглашаешься, говорю, да, все, я
согласен. Я редко соглашаюсь. Обычно я говорю людям, чтобы они приходили ко мне тогда, когда хотят реально масштаба. Потому что когда дело... Нужно всего лишь одну точку открыть, особо тут мне неинтересно. Почему? Потому что чтобы найти просто 3 миллиона рублей, нужен рядовой брокер, который разместит тебя в рекламе на той же самой площадке Авито и просто будет 3-6 месяцев привлекать тебе деньги. Дальше вопрос, сколько денег в рекламу он вольет, насколько он умеет общаться с людьми, насколько у тебя нормальный относительно рынка предложений. Делать просто будет нечего, мне проще будет дать контакты своих учеников, ребят, моих помощников или учеников, с которыми просто будете работать.
Так, ну окей, ученики, механику процесса. Ну, то есть создается объявление на Авито, что вот привлекаем инвестиции.
Есть два пути. Вообще есть три пути, но пока начнем с двух. Значит, первый путь — это реклама на Авито. Такой тупой, простой, понятный путь. И второй путь — это личные контакты. Угу. Личные контакты — это люди, которые уже куда-то вкладывались деньгами, мы просто дополнительно закидываем оффер. Вот есть новое предложение.
Так, личные продажи — это понятно, это прям как вот в фильме. Почти. А вот реклама на Авито. Авито же, ну, мне так кажется, начиналось как классический классифайд. Это совершенно не воспринимается как платформа для привлечения инвестиций. А тут объявление такое, привлекаем инвестиции в бизнес, в какой-то реальный вполне бизнес. Это как происходит? И нормально на это люди реагируют?
Ну да, да. Если, допустим, вы сейчас возьмете, сделаете объявление, как собственники бизнеса, у вас первые дни будет много заявок, а потом эти заявки, ну не то, что прекратятся, но их будет гораздо меньше. Почему? Потому что вначале вас закидают предложениями брокера кредитные, и те люди, кто постоянно сидит на Авито, допустим, у человека есть 20 миллионов рублей, то он каждый месяц сидит на Авито и ищет варианты, куда раскидать деньги. Как только там пройдет неделя, количество заявок резко уменьшится, будет, например, там, одна заявка в неделю или там, одна заявка в две недели. Но это люди будут уже более обычные. То есть человек работает на работе, он хочет какую-то сумму куда-то вложить. Он не готов сам заниматься бизнесом. Или предприниматель, которому интересен бизнес как смежный бизнес с его бизнесом. Может, там будет обмен еще дополнительными клиентскими базами.
Так.
Поэтому эта механика работает, но действительно люди, особенно в моем кругу общения, когда ребята говорят, Стас, мне нужен 100 миллионов рублей. Я говорю, слушай, ну, есть три пути. Ты по знакомому уже прошелся? Он говорит, прошелся. Получил сколько смог? Он говорит, получил сколько мог. Дальше у нас есть два варианта. Либо мы идем через Авито. Он говорит, я не хочу там работать с Авито. Но тогда нужно делать стандартный подход и третий подход. Это мы делаем в соцсети, начинаем рекламировать какой-то дополнительный продукт, чтобы окупать рекламу. Это может быть обучение, это может быть какой-то дешевый продукт, услуги вокруг этого бизнеса. Начиная от партнерства, заканчивая франчайзингом или какой-то услугой. Если это интернет-маркетинг, то услуга по интернет-маркетингу. Но такая, что там заплати потом, а вначале что-то бесплатно получи. Не лид-магнит, а именно такой вариант партнерства. Мы увеличиваем количество подписчиков в соцсети, запрещенные на территории Российской Федерации.
Так.
Инстаграм. Или, соответственно, в Телеграме в том же самом. Делаем рекламу. И начинаем параллельно говорить. А вот мы собственники, а вот нам нужны деньги. Заходите к нам сюда, оставляйте заявку от миллиона рублей. Ну, дальше диалог, идет общение. То есть третья схема самая сложная, потому что она требует времени и требует дополнительных продуктов по окупаемости рекламы, но самая долгосрочная и интересная.
А почему, ну вот это требует больших усилий и какой-то экспертизы, а почему не пойти в банк?
Потому что банк тебе не даст много денег. Допустим, ты хочешь открыть бизнес с нуля. Скорее всего, у тебя нет большого дохода. У тебя нет большого дохода, тебе банк не одобрит больше миллиона. Ну, два, а тебе нужно пять. тебе надо три как-то достать. Прошел с по друзьям, по знакомым, ну еще миллион нашел. Я говорю про обычного человека.
Так, окей.
Ну а еще два нужно достать.
А до каких чеков вот можно привлекать деньги через Авито?
Ну, миллиард в год можно, больше уже нереально.
Так, окей. Миллиард в год. Предположим, набрали миллиард в год на какой-то проект с хорошим масштабированием, который тебе понравился.
Ну, предположим, тоже маловероятно, но предположим.
И туда деньги принесли обычные люди. Я так понимаю, в довольно большом количестве.
Должно быть много народу, да.
Да.
Если миллиард, то со средним чеком 1 200 000 500, ну пусть будет даже уменьшим до миллиона, ну вот считаем, сколько народу.
Угу. Так, и как вот гарантируются их права как инвесторов, и что они-то получают?
Если мы говорим про большие суммы, то надо делать акционерное общество.
Ага.
Либо делать ряд юрлиц, в каждом юрлице 50 человек. Но если у нас будет 1000 человек, конечно, придется делать акционерку. Соответственно, будут акции. Если у тебя задача на 50 миллионов рублей привлечь, то
да.
Ну, это юрлицо обычное. 50 миллионов рублей – это 50 человек по миллиону. Угу. В юрлицо можно 50 человек без проблем зайти.
Кажется, я начинаю понимать. То есть задача через Авито привлечь людей, которые дают от миллиона, могут дать от миллиона инвестиции в бизнес.
Ну, если это маленький бизнес или непонятно людям, средний чек будет ниже. Чем он понятнее, тем средний чек будет больше. Но опять же, еще раз, я хочу заметить, что сейчас рынок не совсем инвестиционных денег, сейчас рынок заемных денег. Сейчас в основном предприниматели, из-за того, что, опять же, большей части предпринимателей не хотят делиться долей своей деятельности, они хотят брать займ. И получается, у нас рынок довольно странный, выглядящий. Обычный человек, он хочет кусочек получать от чего-то. Обычный предприниматель хочет просто платить какой-то процент от дохода, но не давать долю. И рынок вот усредненно пришел к тому, мы говорим про 2023-2024 года, что он перестроился в рынок заемных денег. И сейчас, если зайдем мы на Авито, в основном мы видим предложение по займам от 4% в месяц ставка. До 15% в месяц. Есть люди появляются, они появляются ежедневно, которые берут под 20%. Но это откровенно, у них очень жесткие проблемы, и, скорее всего, они исчезнут через 2 недели, кто привлекает по 20% в месяц. Нормальный человек, он берет от 4 до 8% в месяц. Это сейчас по рынку.
Так это для меня удивительный, дивный новый мир. Эрзац банковских услуг через Авито. Это же фантастическое что-то.
Ну, это не совсем банковские услуги, да, но...
Ну, эрзац, я поэтому сказал эрзац в банковские. То есть это не в классическом смысле банковские услуги, но, тем не менее, денежные операции по привлечению... Операции по привлечению денежных средств под проценты.
Да, на самом деле это было 10 лет назад, просто люди об этом многие не знали. И тогда были плюсы, были минусы. Из плюсов можно было в день получить 50 заявок за 600 рублей. Это было 10 лет назад. Из минусов каждому приходилось объяснять, что такое доля в бизнесе, как это будет выглядеть, что это такое. Сейчас народ как-то вот взаимодействовал с фондовым рынком, немножко понимает, что это какой-то кусочек бизнеса. Раньше это люди не понимали, многие даже боялись заходить в юрлица.
Слушай, ну понятно, что Авито здесь просто выступает как некая платформа, которая connecting people, да? Как в рекламе Nokia нулевых годов.
Весь трафик, который был на территории... СНГ, она на себя забрала и все.
Но вот просто интересно, почему эта платформа стала именно Авито, а не, не знаю, там, Телеграм, ВКонтакте?
В Телеграме механика другая.
Сервисы были по привлечению коллективных инвестиций, и, мне кажется, и сейчас есть.
Они сейчас есть.
Несколько проектов. Почему они не работают, а Авито работает?
Потому что ты туда не можешь просто так зайти и начать работать с ними так, чтобы у тебя не было ограничений по привлечению денег. То есть у каждой же площадки есть свой собственный трафик. Вот у этих ребят, кто занимается этим бизнесом, они почему этот бизнес пришли? Они подумали, я сейчас сделаю площадку, стану крутым, буду крутым.
Ну,
и поэтому у него будет большой доход. На деле получается, как он делает площадку, а дальше он не знает, откуда привлекать трафик.
Ну, трафик, да, откуда.
А комиссию большую взять не может, потому что тогда люди не будут приходить к нему. Зачем приходить к нему, если есть обычные брокеры? И получается, что если мы с вами придем на эти площадки, даже разместимся, ну сколько денег можем привлечь? Есть ребята, кому везет, просто их оффер заходит и все. Но в среднем это будут маленькие деньги.
Я понял. То есть, условно говоря, у Авито был очень дешевый и почти бесплатный трафик людей, готовых инвестировать. Сейчас этот трафик стал дороже, но он все равно есть. Его за ним не нужно бегать, там понятные инструменты по его привлечению. Ребята, которые делают сервисы коллективных инвестиций, фактически они должны пойти, ну, грубо говоря, на тот же Авито или на Яндекс.Директ или Google AdWords.
Откуда-то, да, привлечь.
В запрещенной сети на территории Российской Федерации, объявленной экстремистской, Facebook, тоже закупать рекламу каким-то образом и оттуда привлекать людей. Я правильно понимаю?
Абсолютно.
Это очень
прикольно. И заявка за этого у них стоит, может быть, даже дороже, чем... вот если любой из нас возьмет на Авито, придет. Это не значит, что нужно бежать на Авито. На Авито тоже не все так просто, как хотелось бы. И там в декабре стало чуть-чуть посложнее, чем было до этого. Для меня, как для специалиста, это плюс. На Авито происходит то же самое, что в любом бизнесе, допустим, на Wildberries или в других бизнесах. Всю мелочевку убивают и делают такой как бы срез. Вот если ты крупный игрок, ты будешь зарабатывать. Если ты средний игрок, ты будешь зарабатывать, но немного. Если ты маленький игрок, ты должен быть при ком-то, тогда ты сможешь зарабатывать как брокер. А если ты хочешь привлечь деньги, тебе нужно вкладывать много денег в рекламу, чтобы привлекать хоть какие-то нормальные деньги.
Так, у меня тогда родился еще вопрос. Смотри, предположим, я такой человек, я придумал концепт игры компьютерный. Хороший концепт игры, хорошую игровую студию. Людям понравилось. Они проинвестировали, хорошо проинвестировали, там, допустим, несколько сотен миллионов рублей я получил. Не миллиард, конечно, но несколько сотен миллионов. Этого, да, в принципе, достаточно, чтобы разработать ту игру, которую я задумал. И вот я разрабатываю ее, нанял себе там пиар-менеджеров, все, мне хорошо, в офисе люди сидят, разрабатывают. Разработка, она должна идти. Я заложил, что будем разрабатывать игру 1.5-2 года. Но что-то пошло не так, как оно обычно бывает в жизни. И за 1.5 года не разработали игру, за 2 тоже. Уже идет 3-й год, деньги кончаются. Пытаюсь привлечь еще деньги, не получается. Игра не выпускается, все, конец.
Да.
Бывали ли такие случаи примерно? И что там дальше происходит?
С играми я не работаю, на то есть тоже причина, почему я обычно не работаю с играми и не работал. Если в двух словах, я в 2019 году потратил много времени, объездил все форумы, где выставлялись стартапы в области компьютерных игр, и в Казани, и в Москве, и в других городах, и в Дубае. Понял, что, опять же, ребята, они мыслят категории. Ну, обычный человек, кто хочет разрабатывать игру, которому надо до 50 миллионов рублей, до 70 обычно, они просто хотят закрыть косты своих друзей-программистов и себя как управленца. То есть они не знают, не особо-то хотят зарабатывать.
Они не хотят масштабироваться как раз, о чем ты говорил, да? У них нет этого...
Ну, они хотят выпустить одну игру, окупить свои затраты времени, показать, что я молодец, прикольная игра, и все.
А ты думаешь, что, в принципе, геймдев, он имеет потенциал к масштабированию?
Подход должен быть другим изначально.
Да, то есть люди просто должны по-другому начать мыслить.
Я могу сказать, как должен мыслить.
Угу, да, скажи.
Чтобы привлекать деньги и быть на этом рынке успешным с позиции привлечения денег, надо к этому относиться как к бизнесу. И, соответственно, тебе должно быть все равно, будет игра интересная для тебя лично или не будет она интересная. То есть это такой хладнокровный подход к бизнесу. Люди, кто создают игры, они делают это в кайф. Опять же, в виде примера в Японии, то же самое, в Америке, они делают игры, чтобы народ купил. Это совершенно разный подход.
Я бы поспорил. Они научились делать игры в кайф так, чтобы люди покупали. Это удивительный навык, редкий.
Есть исключения из правил. В целом, на уровне разработки крутых именно таких вот игр обычно идет так. Мы не берем в расчет GTA какой-нибудь. Да, короче говоря, нужно выбрать игру около механики хайпа, на которой можно генерить доход несколько лет. И дальше сразу же ставить задачу, какая будет игра следующей, смежной с той, которая была. Дальше нужно разбить эти игры на небольшие суммы, чтобы не привлекать сразу 100 или 300 миллионов рублей, а чтобы, допустим, цикл был 30-50 миллионов рублей, не больше. Потому что привлечь больше 30 миллионов рублей инвестиционных денег, это там проблема в сроках. Потому что у тебя же нет дохода в моменте, это же как стартап.
Да.
Чтобы привлечь 30 миллионов, можно потратить от 3 до 9 месяцев. Ну, то есть поэтапно будешь привлекать. И чтобы вот это поэтапно, у тебя производственный цикл, чтобы не сорвался, чтобы ты разработал игру и начал ее монетизировать сразу же. И чтобы это можно было показать в социальных сетях, что вот у тебя все идет наверх.
Так, окей.
Дальше нужно мыслить категорией управляющей компании. То есть есть разработка игры, а есть разработка дополнительных продуктов, которые увеличивают доходность от этой студии самой. Это могут быть партнерство, это могут быть продюсером, это может быть обучение. То есть любые дополнительные продукты, которые увеличат общую монетизацию всей этой истории с инвестиционными деньгами. И тогда, имея один и тот же канал работы с аудиторией, входящую воронку фактически, можем зарабатывать с разных концов. И тогда это становится интересным как инвестиция. Тогда люди, даже которые хотели изначально дать взайм под 5% в месяц, смогут дать денег вот сюда без фиксированного процента ежемесячного как инвестиция. Но это другой подход.
Окей. А если вернуться вот к моему примеру. Был какой-то бизнес, но, предположим, не игры, неважно, что-то. Подо что брали деньги под масштабирование, но не случилось масштабирование. Бизнес не пошел. Что дальше происходит?
Есть совсем негативная история, да?
Так.
Есть средняя история, есть обычная история. Обычная история, что человек какую-то сумму привлек, что-то пошло не так, и бизнес закрылся. Угу. И он сказал, извиняюсь, вот так сложилась эта инвестиция, и пошел делать следующий бизнес. Человек потерял время и какие-то деньги. Скорее всего, он еще дополнительно привлекал кредит, и потом должен будет эти кредиты отдавать. А люди, кто вкладывался деньгами, они, соответственно, ну, ничего не получили или получали какой-то процент дивидендов, пока этот бизнес не закрылся. У меня много бизнесов, где я был именно инвестором или с маленькой долей, полученной за компетенции. В 2022 году я где-то на $1 миллион таких бизнесов потерял. Было очень грустно, ну, чуть меньше там, чем на $1 миллион, миллионов, наверное, на 80 рублей, не считая займов. Поэтому вот это первая история. Значит, вторая история – люди сделали бизнес, то есть уже более негативная история. У них, например, инвестиционных денег было больше, допустим, 100 миллионов рублей. Но они еще займов параллельно набрали, 100 миллионов. Вот люди, кто давал займ, они хотят в суд подать. А люди, кто давал деньги инвестиционные, они говорят, а давай мы передоговоримся. Ну, раз ты этим должен, так давай и нам ты тоже будешь должен. Давай передоговорим, что это как бы не инвестиция, а займ. То есть начинают придумывать какие-то схемы, как вот эти деньги получить. Дальше человек себя признает банкротом юридически. Потому что, во-первых, у него нет дохода, во-вторых, бизнеса нету. Каких-то взаимодавцев это может не остановить, и они будут там угрожать, семье угрожать. То есть я такие кейсы знаю. Это из негативных уже кейсов. Есть самые негативные кейсы, где угрожали даже бывшей жене человека. У нас народ не совсем понимает, что такое возможно, что бизнес не пошел или человек просто ошибся.
Слушай, ну ты вот, получается, говорил, что бизнес не привлекает деньги, потому что культура не очень развита, но получается, что... И культура инвестиционная тоже не очень развита. Когда ты инвестируешь во что-то, это высокорисковая штука, и ты должен понимать, что ты идешь на этот риск, в том числе на риск ничего не получить. Ну и ты как бы отдаешь себе отчет. И это не значит, что ты потом приходишь к человеку сбитый в дом, например, и говоришь, а что это у вас тут, например, такой красивый телевизор? А вы, значит, мне денег должны. Нехорошо.
Да, нехорошо, и тем более нехорошо, когда предприниматель начинающий.
Так, у меня... Сейчас еще вот один вопрос родился в процессе. Смотри, ну, поскольку ты говоришь о том, что вот на Авито можно привлекать деньги чуть ли не до 1 миллиард рублей, но с такими масштабами можно уже пойти в фонд, которых довольно много. Вот, почему бы не пойти в фонд?
Если мы сейчас зайдем в Яндекс, банально, и начнем просто искать фонды, вначале мы увидим список сайтов, допустим, 100 фондов. Но как только мы начнем заходить на них и смотреть, в 70% случаев это государственные компании при каком-то городе, допустим, при Новосибирске, при Санкт-Петербурге, при Ижевске. Там какие-то есть фонды окологосударственные. Они смотрят только на технологические какие-то истории, которые они понимают, как они могут продать Яндексу, Сберу. В принципе, сейчас рынок венчура, это все-таки уже технологический стартап, это рынок венчура, это уже не просто инвестиции в бизнес. Он сейчас выглядит не так, как 6 лет назад. Все ребята, кто работает внутри фондов на зарплате, у них, допустим, зарплата 250 тысяч, менеджер по поиску проекта, примерно. Задача его какая? Найти проект по шаблону, чтобы потом его оформить, быстренько привлечь первых инвесторов в этот проект, взять долю, что вот мы этот проект продвигаем, как делает Сколково, все остальные, в принципе, около государственной истории, и дальше продать Яндексу или Сберу. То есть рынок сбыта просто-напросто. А покупателей, кроме Яндекса, Сбера, X5, кто готов платить технологии за довольно большие деньги, их очень мало. Ну, пара десятков. И получается, что как только мы заходим на поиск фонда, забиваем запрос. Если у нас нет технологии какой-то интересной, и уже эта технология не в каком-то виде, который можно показать, доказать, то везде нам просто будет отказано. Почти везде. Нам могут по-доброму отказать. Приходите потом, там, чем-то еще. Но все равно денег-то не получится. 30% рынка – это люди, которые говорят, что у нас фонд, но у них нет фонда. Они просто брокеры с красивой упаковкой. Я знаю таких ребят, они, в принципе, откликаются и на вакансии на HeadHunter, и пытаются устроиться параллельно на работу.
Не в такси ли они случайно работают? Судя по твоему описанию, они такие, знаешь. Сам-то я для души на такси работаю.
Да, да. Там разные есть ребята. Кому за 48 лет, они просто выходцы из крупных бизнесов, кто уже заработал себе на несколько квартир, у кого все хорошо. Он ищет какой-то бизнес-стартап, где может получить долю 10-20%. Но он будет работать 2 дня в неделю, просто отдавать задачи как типа руководителя высокого звена. Но они, естественно, не находятся, как правило, в теме бизнесов, которые сейчас развиваются. Все эти ребята старше 45, по большей части, они из нефтегазовой сферы, из производства, из крупного. До малого бизнеса они просто не понимают, как с ним работать. я искал сам себе человека на позицию управляющего директора инвестиционного акселератора в сентябре-октябре, провел где-то 50 собеседований живых, ну, в смысле в онлайне, на зарплату 250 тысяч плюс процент, ну, в виде доли. И я никого не нашел. Люди, кто старше 50, очень крутые мужики, мне очень понравились. У них другой опыт совсем. Они не знают, как работать с малым бизнесом. А кто начинающие, кто там 7 лет работал, 8 лет работал на работе, кто работал в Сколково, в наших других компаниях. А у них очень узкий такой опыт. Ты начинаешь говорить, а вот ты представляешь, как выглядит микробизнес? И вот они мне говорят, это действующие сотрудники, допустим, X5 компании инвестиционного фонда при X5. У меня, допустим, зарплата 250 тысяч рублей. Может быть, даже больше. То, что мне было озвучено. Может быть, поменьше. И человек говорит, я просто сопровождаю проекты. Вот ставлю им задачи. Я говорю, как бизнес-то вот выглядит, микробизнес? Ну, это, наверное, бизнес, у которого доход есть хотя бы 6 миллионов чистыми в месяц.
О-о-о.
Я говорю, нет.
Такой микробизнес каждому бы.
А как ты стартап вообще вот на микроуровне воспринимаешь? Ну, то, что вот я привык работать, стартап, это стартапы, где уже инвестировали 100 миллионов рублей. Я говорю, ну, он же прежде чем вот он дошел до стартапа, там был какой-то путь, наверное. Мне такие неинтересны. Если только это не стартапы, а сотрудников уже, допустим, X5, как пример. С венчурным рынком все плохо у нас.
Так, ну, вроде немножко разобрались.
Ну, с базовыми вещами, да?
Да. Ну да, хорошо. Такой вопрос. Ты упоминал, что у тебя есть ученики. Соответственно, ты обучаешь людей инвестированию.
Брокеражу, то есть привлечению инвестиций, займов и зарабатывания.
Окей. Можешь ли ты провести для наших слушателей такое экспресс-обучение? Вот 3 главных шага для того, чтобы стать инвестиционным брокером.
Ну, если мы не берем в расчет прочитать в интернете, как вообще деньги привлекаются базово, да, там совсем. Есть 2 варианта. Либо посмотреть мои вебинары.
Так, уже хорошо.
Это вариант первый. Второй вариант. Просто идем на Авито, прозваниваем предложение по запросу «Ищу инвестиции, ищу займ» других людей. Задаем просто вопросы, что за бизнес, что он себя представляет, на каких условиях берете деньги. Это первый этап. Второй этап. Мы такие уже подготовились, уже получили первый опыт. И этим же людям начинаем говорить, а давайте я вам привлеку деньги за комиссию. Если ты уверенно сказал, он скажет, да, конечно, давай. Если не уверен, сказал, тебя пошли. Обычно не посылает, конечно, но бывает, что не уверенно говорит, ребята, и посылает. Да. И на третьем шаге сделать рекламу на Авито, сделать объявление на Авито и своим текстом. Объявление стоит 1200 рублей на Москву, на Россию дешевле. Если объявление заходит, заявок много, подключаем платную рекламу. Это простая механика. Фишка в нюансах. То есть вот то, что самое главное здесь, это что за 90% бизнесов нельзя браться. Многие брокеры, почему я говорю, что они не могут зарабатывать по году больше 2 миллионов рублей, причем которые реально только этим занимаются. По той причине, что они берутся за всех подряд. Вот придет, не знаю, человек скажет, у меня в Таджикистане овощи я закупаю и потом продаю их в Казахстан. Ну, к примеру, предположим. Нужны деньги. А у человека гражданство не российское. Ну, не дадут ему денег. Ну, дадут, но это будет очень тяжело. Она будет через пиар заходить. Или другая история. Человек соглашается привлекать деньги, а этот бизнес, ну, совсем не в тренде. И напрямую через объявление, вот базовое, он не привлечет деньги. Надо делать другое объявление, более трендовое, на более трендовую нишу. Как бы переводить людей с одного оффера на другой. Еще раз, то же самое работает не только на Авито. Такая же схема и в Яндекс.Директе, и в ВКонтакте. И в Телеграме. Площадка-то значение не так имеет.
А вот на чем ты сейчас зарабатываешь? То есть ты говорил, что у тебя были доли в бизнесе, но твой наставник сказал, что от этого нужно отказаться от всего.
Ну, это еще в 2019 году было. Потом
да,
у меня были другие уже доли в бизнесе, уже как инвестор непосредственно.
Да, а потом были другие, как у инвестора. Вот сейчас у тебя как доход складывается?
Ну, в 2022 году, как я уже в нашем личном диалоге да, говорил, что я сейчас в Телеграме это рассказываю. Мне это тяжело, конечно, рассказывать, но я уже успокоился. Уже признал, потому что я уже не доллар-миллионер, а обычный человек. Наверное, да, чуть лучше живу, чем средний статистический человек, но все равно обычный предприниматель. Потерял я 170 миллионов рублей, 175, 178, я, честно говоря, плюс-минус не считаю. Это в активах. То есть чистыми деньгами, конечно, меньше. Миллионов, наверное, 115-120 чистыми деньгами. Может, 130 плюс-минус. Но в тот момент было очень тяжело в 2022 году. Ну, я не сразу все потерял, я потихонечку. Сначала на этом потерял. Сначала одни бизнесы накрылись, потом у меня в займах было 30 миллионов рублей, кому я выдал взайм. Многие исчезли во время частичной мобилизации, потому что тогда продажи, в принципе, встали на 2 месяца во всех сферах около услуг, они просто встали. Товарка-то она как была, так и работала. Но люди все равно нужен товар покупать. А я-то, по большей части, находился и нахожусь в рынках услуг, там все встало. Поэтому пришлось перестраиваться, вернулся в такую полуконсалтинговую деятельность, То есть начал брать людей на ведение по построению вот отдела по привлечению инвестиций. И вот 2 года я это делаю, и вот сейчас, последние несколько месяцев, начал строить брокерское агентство, чтобы не руками сам привлекать деньги и продавать, чтобы у меня были уже много сотрудников, много помощников. Поэтому обучение, которое я сделал год назад, оно было с этой целью. Не как инфобизнес, да, как у нас принято, но продавать кучу
да,
всего.
Да, да, конечно.
А с целью, чтобы человек научился, как стажировка фактически, да, и дальше со мной работал. Вот такая задача. И вот мой, собственно, сейчас и младший партнер, вот он с этого обучения, и там другие ребята, кто сейчас со мной работает, они с этого обучения. Мы вот начали выстраивать несколько месяцев назад вот эту историю именно с агентством. Вот, то есть я фактически ушел от бутика сначала в консалтинг, там, где средний чек был 4,5 миллиона рублей, потом вот в такой консалтинг уже наполовину, где отдел по привлечению инвестиций строил. Там приходилось общаться, конечно, с клиентами иногда, но в виде обучения для отдела, который я строил. Почему это не масштабируем? Потому что ты не можешь. Что такое масштабируем бизнес и не масштабируем? О чем я много раз говорил. Масштабируем, и когда ты просто... У тебя есть какие-то посадочные страницы, это может быть что угодно, это может быть канал в Ютубе. Ты просто заливаешь больше рекламы в трафика, у тебя больше заявок, тебе отдел продаж, отдел производства. И это может быть все, что угодно.
Не, ну там же еще важное значение имеет емкость ниши.
Ну, естественно, естественно. Но, в принципе, почти в любой нише там достаточный объем, чтобы зарабатывать 5-10 миллионов рублей почти во всех нишах можно зарабатывать. Вопрос в том, насколько ты с точки зрения рынка станешь видимым, и тебя начнут давить конкуренты. Поэтому я ушел от всей этой истории, почему я больше не хочу за это браться, хотя денег ну, достаточно за это платят, просто чтобы построить нормальный бизнес. Лучше сейчас, чем через 20 лет. Поэтому сейчас мы ищем предпринимателей, поэтому если кто-то из тех, кто будет слушать, ребята, если у вас будет, уже обращаясь к слушателям,
да.
Если у вас есть понимание, что вы строите какой-то перспективный, в своем понимании, бизнес, и вам нужно не просто разово 3 миллиона рублей, вы понимаете, что нам нужно каждый квартал 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей, и каждый год нам нужно все больше и больше денег для масштаба. Тогда можете мне в личку написать, ну, рассказать о своем бизнесе. Если бизнес меня заинтересует, мы созвонимся, скажу, да, там, мы готовы брать вас под брокеридж, привлекать вам деньги на таких-то условиях. Или там, если у вас маленький объем, ну, могу просто дать вам своих помощников, либо учеников, чтобы они с вами работали, если я пойму, что это интересно.
Прикольно.
То есть, ну, у меня классический сейчас вот такой бизнес в сфере услуг, то, что я сейчас строю.
Да, но только в сфере услуг по привлечению денег. Это очень такая интересная история. Такая необычная. Ну, для меня,
да.
Например.
Чем-то да, мне же постоянно пытаются в крипту перевести, но я отбиваюсь как могу.
Ты за фиат?
Нет, я не пойду.
Только фиат, только хардкор.
Хорошо.
Вообще, как бы я не очень люблю крипту.
Окей. Слушай, ну, мне кажется, у нас был вопрос, твоя самая большая ошибка в бизнесе. Мне кажется, ты про нее рассказал. 170 миллионов с лишним тянут на большую ошибку.
Самая главная ошибка, что в один момент я не стал продавать у себя долю от маленькой инвестиционной компании моей. Ошибка из 2 частей стоит, даже из 3 частей. Первая ошибка – я слишком поверил, что я хороший трейдер на фондовом рынке. У меня были очень большие обороты, торговые обороты. У меня в день мог быть оборот торговый на фондовом рынке 2 миллиарда рублей в день. Мог быть и больше. И это давало хороший доход. И я ушел от операционки в брокеридже. Вот эта мысль, что ты зарабатываешь много на торговле, зачем тебе заниматься операционкой? И я отпустил этот процесс на год. Естественно, я немножечко на этот год, ну, не полностью выпал из рынка, но я чуть-чуть подвыпал на уровне контактов своих и на уровне сарафанки подвыпал. Ну, 1.5 года получилось. Это первая ошибка, которая привела потом к потере миллиона долларов на фонде. А на эти деньги, соответственно, я жил, потом херак они потерялись, ну, условно потерялись, и все. Вторая ошибка, что я в моменте не стал продавать долю в инвестиционной компании, потому что подумал, какая у меня была одна из схем таких стандартных. Есть компания маленькая инвестиционная, как юрлицо. Я привлекал инвестиционные деньги и начал привлекать заемные деньги, чтобы их инвестировать в другие бизнесы в формате конвертируемый займ. Что такое конвертируемый займ? Это когда я даю займ под не очень большой процент. Если человек начинает развиваться, мы подписываем бумажку, что он мне ничего не должен, у меня доля, соответственно, появляется. Неважно, понятийно или юридически. Вот ошибка была в том, что я поверил, что мой доход незыблем, мой личный доход. Я начал привлекать под себя займы, чтобы эти деньги реинвестировать в других людей. Поверил, что я перекроюсь быстро своими деньгами в моменте. Это вот была, вот, собственно, вторая ошибка. И вторая часть ошибки, что в моменте я мог продавать долю своей компании, чтобы перекрыть займ, а я пожадничал. Сказал, нет, я не хочу лишние там 10% доли продавать. Я типа, если что, своими деньгами отдам. А когда случилось замечательное событие 22 года, суммарно, в кавычках замечательное, плохое событие в плане моего личного дохода, вся эта ситуация, она ударила именно с точки зрения бизнеса. И третья ошибка, если разбить, третья ошибка в том, что я в моменте не послушал наставника своего, которому за 50 лет, который сказал, ну, занимайся бизнесом, хватит заниматься фигней, хватит заниматься торговлей. Ну, типа, торговля — это классно, но не зарабатывай на этом денег, не надо, Стас, не надо. Я говорю, ну как же, это лишние там 2-3 миллиона дохода. Он говорит, ну тебе они не нужны, успокойся. Зарабатывай на бизнесе, пусть меньше на 2 миллиона, пусть это будет миллион, а не 3, именно с торговли. Развивайся в бизнесе, строй бизнес, нанимай людей на работу, создавай рабочие места, и потихонечку ты все равно придешь к своей там десятке чистыми, но да, нужен больше времени будет. И вот этот момент, когда ты много тратишь денег на жизнь, когда ты снимаешь квартиру за 500 000 в месяц, кушаешь целыми днями в ресторанах, понты кидаешь, необоснованный ты в некоторых моментах. Естественно, немножко едет сознание, и ты начинаешь принимать не самые рациональные решения, на мой взгляд, которые надо было, наверное, принимать в некоторых моментах, не во всех. Где-то лишний раз кому-то проинвестировал деньги, где не надо было этого делать. Где-то в торговле ошибся, где-то не так пообщался с человеком.
Топ-3 больших чеков, вот куда стоит пойти?
На первом месте недвижимость, естественно. Это риэлторские услуги на покупке, продаже, соответственно, недвижимости. Еще раз, это не моя тема, мне это не нравится, но там реально можно много заработать. Даже сейчас, даже на таком рынке, как у нас сейчас в России в частности. На втором месте это брокеридж по привлечению инвестиционных денег и заемных денег. На третьем месте бизнес-брокеридж, просто покупка-продажа готового бизнеса. Почему в таком соотношении? Потому что недвижимости с чеков 100 миллионов можно получить сразу там 2 миллиона рублей, но ты продаешь квадратный метр, это понятно. Просто вопрос, сколько тебе нужно заявок получить, чтобы это сделать, и найти нормальный офер. Минус этой деятельности заключается в том, что конкуренция слишком большая. Сколько риэлторов в России, я даже не знаю, 100 тысяч человек, 50 тысяч человек. На втором месте моя девушка, как мы, собственно, познакомились. У нее YouTube-канал на 400 тысяч подписчиков. Конечно, доход сейчас сильно просел, потому что YouTube не выплачивает сейчас деньги за просмотры фактически нашим людям. Но можно сделать все равно интересный канал и продавать там рекламу. Самое простое — продавать рекламу товаров с артикулами с Wildberries, опять же. То есть что-то там с товарами на YouTube. Если говорить о еще одном направлении, это обычная товарка. Ну, просто продавать вещи из Дубая, например. В принципе, там доходность довольно высокая. Там доходность 300-400% годовых можно зарабатывать. Еще раз, это не инвестиционная доходность, это доходность тебя как сотрудника, который свое время меняет на эти 300%.
Ну да. Последняя история, это похоже на вот то, что было в 90-х. Челночный бизнес, фактически.
Да-да-да, я тоже подумал.
Да, так и есть, да.
Тогда это было из Турции, а сейчас из Дубая.
Да неважно, да, да. Из Дубая, не из Дубая. Откуда хочешь, вези, где дешевле.
А почему из Дубая?
Из Дубая там очень просто можно покупать всякие макбуки и прочую технику, которая легко продается через Авито в том числе. Через Китай, если мы покупаем товар, нам нужно продавать это в сети. А в сети нужно искать контакты. Ну, либо идти на ВБ. А тут мы прям конкретно розничному клиенту продаем.
Так, ну, у нас вопрос такой, простой. Твоя самая дорогая покупка? Но не недвижимость, например, и не автомобиль.
У меня нет прав. Отлично. Я, наверное, такой вот предприниматель, знаешь, который даже когда зарабатывал очень большие деньги, до 10 миллионов доходил в месяц. И всегда ездил на такси. Крупная покупка — это, наверное, для себя лично. Это часы Rolex, которые покупал, опять же, больше для соцсетей. И вот сейчас как раз я думаю, может быть, все-таки от них избавиться, как от старой такой штуки, которая условно притягивает вот тот момент, который был тогда. То есть отказаться от всего того, что было тогда, и сфокусироваться только вот на текущем, на нынешнем.
Окей.
Поэтому в моем случае это были, наверное, часы, машину никогда не покупал.
Понятно.
На самое дорогое, на что тратил из такого, из жизненного, то вот тренажерный зал 250 тысяч рублей заплатил за абонемент, и еще на тренировки потратил 1000, наверное, 200 рублей. И на массаж еще. Ну вот в моменте.
Так, ну у нас есть еще два подкаста. Подкаст о литературе и книгах «Корешки» и подкаст о видеоиграх и геймдеве, геймдев от первого лица. И от них тоже у нас есть два вопроса. Первый вопрос от подкаста «Корешки». К книга, которая тебя изменила до неузнаваемости?
Давайте начнем с детства. Все-таки я бы разбил все равно вот этот подход детства и взрослый возраст. В детстве меня больше всего впечатлил Наполеон Бонапарт. Его биография, то, как он вел битвы, то, как он принимал решения на уровне там, экономики, в частности. Они не все были хорошими, но все-таки. То есть меня впечатлил Наполеон Бонапарт и Суворов. Собственно, Наполеон Бонапарт пользовался стратегией изначально Суворова. На основании суворовской стратегии ты развивался, если почитать. Поэтому я всем бы рекомендовал немножко изучить историю, историю своей страны первично. Я много от времени на это посвящаю сейчас. Каких-то монархов, политических деятелей, полководцев. Благодаря отцу, у меня отец историк просто-напросто. Повлияло. На втором месте на меня повлияли шахматы и книги по шахматам. Я не умею круто играть.
Гарри Каспаров?
Нет, Гарри Каспаров, кстати, нет. Карпов.
Карпов.
Вот Карпов, да. Были и другие шахматисты, но я уже не помню, какая конкретно книга меня больше впечатлила. Но Карпов, вот когда я читал его там в 7, 8, 9 лет, он меня впечатлил простотой, пониманием именно действий. Потом, конечно, шахматы, они легли в основу там всех моих действий. В юношестве я бы назвал создателя Starbucks Говарда Шульца, если я не ошибаюсь. И кусочек книги про квадрант денежного потока.
Киосаки.
Да, но именно вот кусочек. То есть вот не всю эту воду, да, а вот именно кусочек.
Ну, там, как сказать... Киосаки, он, да, славится тем, что он одну мысль может запихать в целую книгу большую.
Хороший мотиватор, но вот одна конкретная идея мне понравилась, восхитила. Если говорить про художественную литературу, а не там историю и не бизнес, из последних книг, вот которые меня сейчас очень сильно впечатлили, я настоятельно рекомендовал послушать, и прямо сейчас я ее слушаю, это Данияр Сугралинов «Рестарт, левел ап». Это про то, как в наше время человек, парень, наш ровесник, получает доступ к иноземным технологиям фактически, к игровому интерфейсу, геймдев как раз, и начинает в реальной жизни прокачивать скиллы, социальный статус.
Прикольно.
Да, прям мне очень понравился, я в восторге. И я считаю, что сейчас это одна из вещей, которая сильно влияет. Я сейчас даже думаю себя на флипчарте, у меня рядом с собой флипчарт, даже себя как персонажа прописать со статистиками. Попробовать посмотреть, как это будет.
Так, окей. Ну тогда последний вообще вопрос. Не про геймдев, а про игры. Любимая твоя игра?
В принципе, больше всего люблю играть жанр стратегию реального времени.
О, так.
Сегодня перед нашим созвоном я играл в Warcraft 3 Reforged.
Круто.
По интернету. Утром, когда проснулся, полчаса я поиграл в игру Norsgard. Может, знаете?
Да, конечно, да.
Очень красивая. Вчера вечером я играл в Rome Total War 2 своими помощниками по сети точно так же. Stronghold 2 Citadel из таких игр.
А Дюна, например, вот от создателей Norsgard тебе не дошла?
Который Spice Worlds.
Да.
Честно говоря, она показалась мне немножко медленной. Задача какая у меня? Зайти 40 минут и выйти.
Ну да, понятно.
Поэтому во всей игре стратегически играю на высоком уровне. Экшн-игры я почти не играю, только внутри чатов предпринимателей, где там, ну, люди зарабатывают 5, 7, 10 миллионов рублей. Почему-то они играют все в Counter-Strike, по большей части. И как только я пытаюсь, я говорю, ребят, ну, вы же все умные, все крутые, давайте сыграем в стратегии, то очень редко получается собраться, замотивировать в Generals Zero Hour. Игра Command & Conquer 20-летней давности. Вот в нее еще могут сыграть. Обычно Counter-Strike, приходится играть в Counter-Strike. В Rainbow Six, который осада, у меня где-то 1002 часов есть. Тактический шутер. Поэтому в игровой тематике я слежу за всеми новинками.
А смуту ты ждешь?
Я бы посмотрел, как они сделают ее. Из таких вот хайповых игр, которые русы против ящеров, я не играл, но посмотрел прохождение. Ну, краткое прохождение.
Да-да-да.
Посмотрел, посмеялся, угорал.
Да-да. Ну, конечно. И спить водицы байкальской.
Да, мне, кстати, подарок мне подарил мой операционный партнер как раз, идея, в частности. Но я так в нее не зашел.
Прикольная игра.
Атмосферная. Хорошо. Как всегда, мы забыли в середине сказать, что на нас подписались.
Ну, хотя бы сейчас скажем.
Да, мы сейчас скажем, что на нас подписывайтесь. Подписывайтесь на Стаса. Мы дадим ссылку на телеграм-канал.
На канал.
Да. Если вам это подходит, попробуйте привлечь инвестиции через Авито. Это такая интересная история, совершенно для меня неожиданная, например, о которой я не слышал до того, как не поговорил со Стасом. Ты слышал?
Нет, нет, нет. Это...
Мы, короче, не слышали. Нет. А раз это новое, то в это можно попробовать зайти.
Что бы хотел услышать в данном случае по моей тематике, подытожить, да, там какой-то общий совет дать? Совет для стартаперов?
Да, да.
Давайте тогда сделаем так. Вы дадите свой совет стартаперам, а я дам по инвестиционной части, чтобы у нас был комплексный совет.
Совет стартаперам.
Ну, мой совет стартаперам – делайте нормальный P&L и нормальный бизнес-план, прежде чем вы пойдете в бизнес.
Да. Как совет стартаперам – это такая сложная история, потому что если человек хочет сделать бизнес, ну, если он хочет сделать бизнес, он его сделает. У него может не получиться, но я думаю, что совет такой – нужно попробовать обязательно сделать свой бизнес. И даже если не получится, у вас будет опыт. И вы будете уже круче, чем люди, которые не попробовали и у которых не было своего бизнеса. Лучше попробовать сделать его грамотно. Для этого нужно спланировать, что вы хотите получить.
И когда.
Да, про ниши уже мы сказали. Какие есть ниши для того, чтобы зайти сейчас. И как делать масштабируемый бизнес. Ну вот. А про инвестиции тут может сказать Стас, как привлекать.
Да, я бы задал себе первый вопрос. Это все-таки мы хотим, чтобы этот бизнес существовал через 10 лет или нет? Стартап этот венчур. Если да, тогда мы строим стратегию, как сказали уже ребята, читаем P&L в том числе, да. Если у нас задача, чтобы этот бизнес разово заработал денег, какую-нибудь, допустим, игру сделать, пока она вот катит, пока она дает деньги сделать, то просто можно даже без P&L прийти и накидать на листке бумаги, сколько нам надо денег, и уже привлекать деньги можно начинать. Но если бы я был на месте стартапера, то я бы, конечно, задал себе вопрос, а зачем вообще мне все это надо? Я хочу денег зарабатывать, хочу просто по кайфу сделать игру или какой-нибудь стартап, хочу сделать пользу для мира или хочу сделать бизнес. И от этого бы разрабатывал стратегию, и вот с этой стратегией уже подходил к привлечению денег общего характера.
Да, спасибо.
Да, спасибо вам, что пригласили.
Да, спасибо, что пришел.
Было интересно.
Подписывайтесь на нас на всех каналах. Пишите комментарии обязательно, потому что для нас это очень важно. Всем пока-пока.
Пока.
Да, спокойной ночи.